Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Вот это точно осторожная история, потому что сегодня мы с Владимиром Рыжковым будем говорить об Афганистане. Наш гость Леонид Млечин, журналист, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню, что Леонид, ну, как минимум, две книги не про Афганистан, а про наших вождей Леонид Брежнев и Юрий Андропов написал. Естественно, что одной из тем глав является, как и почему принималось решение о вводе войск в Афганистан. Володя.
Да, и первый вопрос, который я хочу задать Леониду. Капитан написал еще до нашего эфира, из Украины, из Киева. Я участвовал в войне в ДРА Демократической Республики Афганистан с первого дня по 20 октября 1981 года. Мне хорошо известен идиотизм Брежнева, он так пишет, и его окружение. Но что именно ими было принято решение, это мнение ошибочное. На самом деле, в ДРА советские войска за уши затащили США, причем беспроигрышно. Если бы войска не ввели, США развернули бы в ней на договорных обязательствах ракетные авиационные базы. И это обошлось бы СССР намного более дорого. Что первый вопрос, который возникает, естественно, такой. Действительно ли и в этом виноваты американцы? Помимо всех прочих несчастий, которые они на нашу родину не спаслали, еще и в этой войне они виноваты.
Афганистан был абсолютно на периферии американского внимания, и мы располагаем документальными исследованиями. Дело в том, что когда захватили иранские студенты в Тегеране здание американского посольства, то они обнаружили там всю документацию. Все шифротелеграммы из Кабульского посольства Соединенных Штатов шли, копии, шли в Тегеран. Все эти, они вот там их пытались разрезать, измельчить, но измельчили. Но иранцы полосочки эти все восстановили и издали, как у нас после революции 1917 года издали все тайные договоры правительства. Значит, весь поток шифротелеграмм из Кабульского посольства издан. И видно, что американцы, практически не имели никаких интересов в Афганистане, абсолютно ничего там не делали. Есть документальное свидетельство.
Это все просто. До 1979 года?
Это до ввода, до 80-го года. До ввода советских войск.
Леонид Млечин. И сейчас наша традиционная рубрика. Петр Романов, РИА Новости, излагает свой взгляд на эти события.
День добрый. С вами Петр Романов. Это верно, что вокруг Афгана сложилось много мифов, а кое-что и фальсифицировано. На мой взгляд, нет до сих пор даже достоверной цифры понесенных там потерь. Но главное не в этом. У Афгана много разных и противоречивых правд. Скажем, солдатская, генеральская, материнская. Так что комментировать те события – дело неблагодарное. Надо ли было вообще туда влезать? Учитывая афганскую историю, просчет очевидных трудностей, с которыми мы столкнемся, перейдя границу, на мой взгляд, категорически нет. Однако существуют и другие точки зрения. Некоторые до сих пор считают, что мы реально помешали американцам установить над Афганистаном свой контроль. Маловероятно. Даже сегодня, как видим, получается у американцев это плохо. Куда понятнее признание господина Бжезинского, что Белый дом целенаправленно втягивал нас в Афган, чтобы устроить русским свой Вьетнам и высосать из советской экономики уже последние соки. Отчасти это удалось. Хотя полностью верить Бжезинскому, уверенному, что именно он развалил СССР, я бы не стал. Господин просто тяжелая форма мании величия. Мы и сами сделали для развала СССР все возможное. Примитивными, мне кажется, рассуждение о том, что в войну нас втянуло маразматическое политбюро. И оно состояло из конкретных людей. Категорически против силового варианта был, скажем, Алексей Косыгин, который, несмотря на тяжелую болезнь, твердо отстаивал свою позицию. Если бы не он, мы бы оказались в Афгане на пару лет раньше и понесли бы там еще большие потери. Были и те, кто долго колебался, например, Громыко, да и тот же Брежнев. Но были, конечно, и те, кто сделал все, чтобы добиться ввода войск. Это, например, министр обороны Устинов. Так что даже тухлыми яйцами надо бросать все-таки прицельно. Наконец, не согласен, хотя и понимаю генерала Громова, который упорно доказывает всем, что мы афганскую войну не проиграли. И что все поставленные перед 40-й армией задачи она выполнила. Не знаю, как там со стратегией и тактикой, поскольку всего лишь лейтенант, но гробы считать умею. И их оказалось преступно много.
Это Петр Романов, обозреватель РИА Новостей. Леонид Млечин у нас в гостях. И вот мы начнем, может быть, сначала, да, Володь?
Да.
А все-таки Какова была мотивация вообще обсуждения, водить или не водить? С чего все началось? Почему вообще стал так вопрос?
Вообще, надо начать с того, что Афганистан был лучшим соседом Советского Союза на протяжении многих десятилетий. Если бы там не произошла апрельская революция в 1978 году и сейчас, то был бы замечательный был бы сосед. Думаю, ничего особенного там не произошло. Самым страшным последствием афганской войны стал развал Афганистана как государства. Восстановить его сейчас, как мы видим, не удается. Это беда на многие десятилетия. Апрельская революция была неожиданным неожиданным подарком для советской системы. До этого неожиданная португальская революция, гвоздик, и вдруг революция в Афганистане и развал, слабнущий советский режим вдруг обретает какие-то подпорки, значит, побеждает наше дело. Оно было неожиданно, эта апрельская революция. Мне рассказывал руководитель первой группы советских партийных советников Валерий Анатольевич Харазов, который туда поехал, как его напутствие секретарь ЦК по международным делам Пономарев говорил, может, мы очень плохо знаем, что там. Вы, кстати, даже выясните, вот там Бобрак Кармаль, что у него фамилия, что имя, то есть плохо знали, но радовались. Это был неожиданный подарок, бонус для советской системы. И все, что можно, вы же признали на третий день новое правительство. Всю возможную помощь сразу же стали оказывать.
Но ведь при этом, Леня, извини, но при этом отношения с предыдущим режимом, которого свергла апрельская революция, с Даудом, это же замечательное было отношение.
А с Карой Захиршахом еще лучше. Да, конечно же, но в этом и состояло безумие. Но радовались тому, что вот советская система...
Они же про социализм начали говорить.
Конечно. Да. Это был такой бонус и такой подарок, который надо было держать в руках, нести и доказывать, что это дело побеждает. Вот что произошло. Отождествили себя сразу же с революционным правительством, так называемым, с новой властью. И теперь судьба новой власти была тесно связана с судьбой советского руководства. Оно никак не могло допустить, чтобы эта власть рухнула. Вот в чем причина. Вот и главная мотивация. И чем больше помогали, чем больше приветствовали, чем чаще говорили, что афганская революция побеждает, тем больше было оснований.
То есть это все-таки была меньшая степень геополитики в данном случае, а гораздо в большей степени идеология.
Конечно, какая там геополитика?
Ну, не знаю, может, против американцев,
да нет,
против, не знаю.
Нет, ну, они же
прекрасно... Иран, Пакистан.
Иран в тот момент тоже воспринимался как друг. Во всяком случае, тем же Пономарем, секретарем ЦК по идеологии, исламская революция в Иране тоже была воспринята как некий антиимпериалистический
тенденция.
Подарок. Да, да что-то хорошее, доброе, антиамериканское. И действительно, американцам уже пришлось забрать оттуда своих советников, свои базы, демонтировали, что был огромный подарок радиолокационной станции на советской границе, которые наблюдали за Тегеран из Ирана и так далее. Нет, связали свою судьбу с судьбой власти в Афганистане и тем самым все предопределили. А поскольку, естественно, эта новая власть не приживалась, она вызвала раскол, отчуждение в обществе, начались военные мятежи.
Гражданская война.
Ну, гражданская война чуть, может быть, слишком сильно для начала, начались мятежи, серьезные мятеж в Герате, его стали подавлять и так далее. Власть эта там сама уже не могла держаться, она это очень быстро почувствовала и сразу же начала просить военную помощь, потом стала просить прислать военных советников, а потом просто воевать на их стороне, и это было абсолютно закономерно. Увяз коготок и птичка пропала.
Но все-таки одно дело помогать режиму в Кабуле, другое дело посылать туда дивизии, там, бригады, полки, авиацию, сухопутные там, и так далее, и так далее. Ведь все-таки какое-то время, до середины, скажем так, 79-го года Политбюро воздерживалось. Понятно, что были просьбы от того, чтобы склониться к военному присутствию.
Более того,
кто толкал?
Нет, более того, да. В марте было заседание Политбюро после просьбы Дараки Амина о вводе войск. И я читал стенограммы. Они, кстати, опубликованы для
расшифровки. Да. Можно читать.
Да. И там буквально не было ни одного члена Политбюро, которое бы поддержало эту идею введения войск. Ни одного, подчеркну. Это март 79-го.
Ну, у нас вот, просто генеральный за, все за.
Там шло обсуждение.
Вопрос в чем?
Генеральный выступал потом.
Вопрос все-таки в чем? Всегда такие вещи кто-то пробивает. Вот кто в данном случае пробивал это решение?
Я думаю, тут сложнее было. Тут было два фактора действия. А первый – постоянное ухудшение ситуации в Афганистане и полное ощущение, что все это может вообще рухнуть, а никак нельзя допустить, чтобы это произошло, потому что это будет наше поражение. А второе, там шла чудовищная борьба за власть между разными крыльями руководства Афганистана. И так получилось, что эти крылья были поделены между нашими представителями. Вот, скажем, фракция «Хальк», правящей партии, это Тараки и Амин, там было сильно влияние военных, наших военных советников. Фракция Парчам, это Бабра Кармаль, там было влияние КГБ. Амин вытеснил Бабра Кармаля и его окружение. Их разослали послами в разные страны.
Да, и Тараки это сделал, почему Амин? А ты еще президент?
Ну, там движущей силой был Амин. Тараки был человек, который царствовал, но не управлял. Работником был Амин. Амин был, чтобы про него не говорили, человеком страшным, чудовищным тираном, но это был работник, реально работавший и подбиравший под себя всю страну. Он был руководителем страны практически сразу. Получилось, что представительство КГБ лишилось там своего влияния.
Извини, министр финансов Афганистана, тогдашний МИСАК, писал, Амин был коммунистом, никогда не был агентом ЦРУ. Он очень любил Сталина и даже старался ему во всем подражать.
Совершенно верно. Он даже говорил,
у него даже портрет вроде бы висел в кабинете.
Портрета не было, но он действительно как бы по краткому курсу сыпал, и наш представитель КГБ ему там при встрече и сказал, я тоже сталинист, товарищ Амин, да, и так далее. Он вел себя как сталинист. Конечно, а какую еще модель они могли воспринять из нашей страны. Только это и приняли. Представительство КГБ лишилось рычагов влияния, а КГБ было всегда там главным партнером революционного офицерства, молодого офицерства. Они поддерживали контакты. И получилось, что Амин отстранил их от возможности влиять. Я думаю, что КГБ и был главным двигателем всего этого.
Конкретно, Юрий Владимирович Андропов.
Юрий Владимирович Андропов, его представительство. Да. Там и его аппарат. Потому что произошло? Значит, аппарат его оттеснен, лишен рычагов влияния. И докладывает, что все идет плохо, потому что убраны те люди, с которыми мы могли бы работать, те люди, которые бы изменили ситуацию в стране и так далее. И надо что-то предпринимать. Амин был человеком очень жестким и плохо управляемым. Бабрак Каргаль, как мы прекрасно знаем, был очень управляемым человеком, что произошло. Там были, знаете, даже некоторые вот те люди, которые работали, мне говорили, ну поймите, что такое работа вот с людьми? Значит, это за столом, выпивка и так далее. Амин не пил. Он пил два раза в год на советские праздники, на 7 ноября и 1 мая, реально. И все. А эти, говорит, садились, выпивали и говорили, да, мы ваши друзья, мы все сделаем. Ну, это, конечно, деталь, тем не менее, она имеет значение. И я думаю, что в основе и легла логика, так сказать, оперативная, что давайте мы, события, ситуация ухудшается, нам нужно сменить там руководство, давайте мы это сделаем аккуратно, мы вернем туда тех людей, которых мы знаем, которым мы доверяем, которые сумеют справиться с нашей помощью и так далее, значит, это Бабра Кармаль и его люди. Давайте мы их вернем, давайте мы устраним Амина, который не желает с нами работать, не желает к нам прислушиваться, вернем Бабра Кармаля и поддержим его. Что мы сделаем? Мы введем войска, поставим гарнизонами в крупных городах. Их присутствие, говорили они, стабилизирует ситуацию. Враги революции испугаются, разбегутся, и все, новая власть.
Это не военные советники?
Это не военные советники. Военные
Потому что
советники...
один из наших слушателей пишет, что, так же, как, кстати, и Петр Романов, считает, что именно министр обороны Устинов настоял на вводе ограниченного контингента в Афганистан. Он человек военный, ему нужно было прокатить армию в боевых условиях.
Военные советники, два человека возглавляют, военный советник Горелов и главный политический советник при главном политическом управлении афганской армии Заплатин, с которым я много беседовал. Они были целиком и полностью сторонниками Амина. Они говорили, да, Амин такой, Амин сякой, но с Амином нужно работать, он реальный работник, его нужно поддерживать. Их отозвали за день до принятия ключевого решения, 10 декабря. Генералу Заплатину сообщили, что дочь немедленно просит его вернуться в Москву. Что-то случилось. Он вылетел в Москву, выяснил, что никакая дочь его ни о чем не просила.
Это своим.
Да, его убрали.
Нет, своего генерала.
Конечно.
Обманули, сказали, что дочь...
Да, их убрали оттуда, руководители военного представительства убрали оттуда, потому что они были противниками свержения Амина. И Заплатин рассказывал мне, как он пришел в Министерство обороны, когда понял, что к чему. И сначала долго разговаривал.
Это до ввода войск.
Да, это было 12 числа. 12 числа. Да, был, 12 декабря, в день, когда принималось решение Политбюро. И он сначала в генеральном штабе беседовал, потом его привели к Устинову. И он стал Устинову, министру обороны, говорит, что делать этого не надо. Устинов говорит, ну ты же в этом не разбираешься. Ну ты военный, а вот люди из КГБ, на, почитай. Дает ему шифровку, тот читает и говорит, ну это неправда, это не так. Он говорит, ну ты откуда ты знаешь? Ты попутно политическими делами занимаешься, а они всерьез. Говорит, да, всерьез, если бы, говорит, пьяный не ходил бы этот представитель, не буду называть его фамилию, неважно, человек уже
генерал
нет.
Иванов?
Нет, другой. Иванов потом был следующий. Вот войск не надо делать.
И то есть военные советники были против.
И Устинов, глядя на него, говорит, а уже поздно. И потом, действительно, в этот день состоялось решение Политбюро о вводе войск. То есть военные, еще раз говорю, были против. Более того, начальник генерального штаба, генерал Агарков, человек в военной структуре очень уважаемый и очень серьезный, был категорически против. На Политбюро его Андропов, председатель КГБ, оборвал, когда Агарков позволил себе выразить сомнение в вводе войск и сказал... Политикой у нас есть кому заниматься. Вы исполняете свою военную часть. И все. Это была спецоперация КГБ. Это логика спецслужбы. Кто работал в спецслужбах, кто изучал, тот знает эту логику. Она этим людям кажется очень убедительной. Более того, когда они рассказывают, и политикам кажется очень убедительной. То есть вроде с минимумом средств мы устраняем этого, ставим того,
Легко и изящно.
Конечно, да? Минимальные затраты.
Не стоял вопрос о вводе войск, как раз стоял вопрос о снятии, убирании мина.
Это пакетное, как говорят, решение, потому что нужно было нового руководителя, нужно было поддержать. Советским войскам в Афганистане отводилась роль стабилизатора. То есть одно только ваше...
Демонстративная сила.
Да, один только, как потом говорил у нас другой министр обороны, да одним батальоном. А одним только появление их там, сразу враги революции разбегаются. Возникнет спокойствие, наши люди возьмут власть.
Вот ты сейчас говоришь о мотивации вот этих записок, которые шли членам Политбюро, но вот возвращаясь к началу нашей передачи, то, что спрашивал и считал наш слушатель из Киева, и то, что спрашивал Владимир,
про американскую руку.
Все-таки писали они про американскую руку, писали они членам Политбюро, что там американец гадит, что там будут базы,
что
там...
Что Амин может переметнуться, что он ненадежен и так далее.
Значительная часть документации засекречена. Мы же можем оперировать только небольшую часть.
То, что знаем,
в этих, конечно, нет. Ну что вы, ну какие американцы, какой агент ЦРУ? Они смеялись сами над этим. Это так для внешнего употребления. Ну как, зачем вообще преувеличивать успехи ЦРУ? Ну как, не было никогда у ЦРУ ни одного руководителя государства в роли агента. Ну зачем же приукрашивать это огромное ведомство, у которого были, конечно, свои удачи и неудачи. Ну руководителя государства, агента ЦРУ, не было такого в истории. Зачем преувеличивать его успехи?
Но тогда такой вопрос. Угроза была со стороны внутри афганской оппозиции. Она наступала, она дестабилизировала. Был ли там исламский мотив? То есть, понимало ли тогда Политбюро СССР, что есть некое исламское... Как сейчас весь мир знает уже.
Вот, да? Один из наших...
Фундаменталисты, да. Они бы там захватили.
Вот один из наших слушателей пишет, что это было противостоянием двух политических систем, которые воспользовались исламисты и втянули обе системы в бессмысленное противостояние друг другу, заработали политические и финансовые дивиденды.
Видела эту проблему или нет?
Они таких слов не знали, не оперировали, ни оппозиции, ни исламистов. Этих слов в их вокабуляре не было тогда. Да. Говорилось об контрреволюционных элементах, о подрывных элементах, там еще о чем. О том, что представляют собой исламисты, они не имели ни малейшего понятия. И никто им, между прочим, не сообщал. Первая работа о реальном расстановке сил в Афганистане была создана Институтом Востоковедения под руководством Примакова уже после ввода войск. Это был такой большой том, я помню хорошо, тогда его прочитал. Вот там и была эта раскладка, но это было уже поздно. Вот там война полыхала во все. Они просто не оперировали этой тематикой. Никаких исламистах они ничего не знали.
А на самом деле...
Революция в Иране была воспринята как праздник.
А на самом деле можно себе представить такую геополитическую конструкцию, что вот исламисты, как их не называют, натравили США и Советский Союз друг на друга.
Да нет, ну что вы, конечно.
Ну так считает
наш слушатель. Ну что вы, нет, ну, это
не
такая операция сегодняшняя.
Что они использовали противоречие двух
Союзов. Втянули.
Втянули, нет.
Втянули.
Нет, нет, нет. Да ну что, вы вошли туда советские войска. Угу. Это был... это было воспринято как вызов всем исламским миру. Ведь это же после исламской революции в Иране. Хотя это была шиитская революция. Но сунниты тоже восприняли это как оглушительный успех. Почти как советские руководители апрельскую революцию. Значит, оказывается, может быть религиозное государство. Вспыхнули чувства. И вдруг иностранная армия, армия безбожников, сатанистов, вторгается на священную исламскую землю. Вот тогда это все вспыхнуло. Я думаю, что исламская революция в Иране и вот советских войск в Афганистане вот два фактора, которые привели к тому, что мы сейчас имеем.
Нам пишет слушатель, что эта тема никому не интересна, давно пройденный этап. И я хотел бы сейчас обратить внимание на то, что по нашей просьбе был проведен опрос среди нынешних жителей. Да, вот нынешних опрос был проведен 25 декабря, это экономическое активное население России, порталом Superjob. Мы задали два вопроса, и вот сейчас увидите ответы.
Война в Афганистане не была ни правильной, ни справедливой. Ошибочная. Именно этот эпитет встречается в комментариях пользователей сайта Superjob. 46% из них называют эту войну несправедливой. Противоположного мнения придерживаются 17% участников опроса. Показательные комментарии. Вот лишь некоторые из них. Это была не война, а оккупация, которая продолжается до сих пор. Воевать с народом – бесполезное дело. Так пишет 23-летний финансовый менеджер из Москвы. Похожего мнения и тренинг-менеджер 33 лет. Грубое вмешательство во внутренние дела Афганистана. Говорит он, отвечает, что война эта справедливой не была. Или вот мнение 35-летней женщины из Москвы. СССР начал войну в другом государстве, которое нам не угрожало. Такое не может быть справедливым по определению. Занятно, что возраст тех, кто высказался за справедливость войны в Афганистане, не слишком сильно отличается от их оппонентов. Проблемы в аргументах, они не столь конкретны. Угроза национальной безопасности, пишет экономист из Тамбова. Интересы СССР, добавляет управляющий частным домом из Санкт-Петербурга. Нужная война. Это уже управляющий продажами из Москвы. Что за интересы, что за угрозы, кому была нужна война? Ответа нет. Примерно тем же образом разделились голоса и в ответах на второй вопрос. В интересах ли России помогать НАТО в Афганистане? Большинство участников опроса на сайте Superjob отвечают, что в интересы России это не входит. 55%. Мотивации разные. Одни отсылают к прошлому неудачному опыту. Мы там уже были. Зачем наступать опять на грабли? Задается вопросом мастер слесарного цеха из Москвы. Уже был печальный опыт, вторит ему. Впрочем, есть и другие аргументы, направленные против НАТО, которому не стоит помогать ни в какой ситуации и никогда. Разве что консультациями и транзитными услугами через территорию России. Это уточнение от мастера строительного монтажных работ из Екатеринбурга. Те же 19%, которые считают, что помощь НАТО находится в российских интересах, такими интересами называют борьбу с наркотрафиком и терроризмом. Но уточняют, без ввода российских войск на территорию Афганистана перспектива второй раз наступить на одни и те же грабли ни у кого энтузиазма не вызывает.
Что важно, для чего я сейчас именно дал эту позицию, чтобы показать, что эта тема остается важный и разделяет российское общество на неравные части. Но я хотел бы отметить одну цифру. 37% затрудняются ответить, была ли эта война справедливой или не была. И мы в студии после новостей.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз добрый вечер. Владимир Рыжков, Алексей Венедиктов и Леонид Млечин. Почему на этой неделе мы говорим об Афганистане? Напомню, что это связано с календарем. 6 января родился Бабрак Кармаль. Леонид, мы возвращаемся к теме, почему же все-таки российское руководство, которое все-таки в марте месяце на заседании Политбюро единогласно приняло решение там, оказать такую помощь, сякую помощь, советниками, экономикой, зерно. Да. Обсуждали долго, еще раз хочу сказать, стенограммы есть, долго обсуждали, взвешивали, но не вводить войска. Проходит полгода практически, и решение обратно. Что случилось?
Ситуация стремительно ухудшается внутри страны. Власть не контролирует Афганистан, теряет его. Восстание за восстанием в городах, это первое. Второе, ожесточенная борьба внутри, при которой те люди...
Внутри политбюро?
Внутри руководства афганского. Афганского руководства. Внутри которого те люди, на которых полагалось больше всего Москва, теряют свою власть. На первый план выходит Хафизулла Амин как самый деятельный, самый энергичный, я его очень не люблю, да, но невозможно не признать, самый деятельный, самый энергичный и самый хваткий. Он сосредотачивает власть в своих руках, а Тараки, лидер революции, который ничего делать не хотел, хотел отдыхать, он ее утрачивает. И с ним работает агентура КГБ и работает с людьми, противостоящими Амину, с представителем фракции Парчам, отстраненный от Амином от руководства. Причем Амин жестко, кого выслал, кого расстрелял. расстрелял. Это же чудовищно было. Там чудовищные вещи шли. Революционная власть, наши братья, расстрелы, уничтожения, духовенство тысячами, духовенство, там какие-то противники, еще что-то. Мне рассказывали, вот наши советники, там какая-то женщина обратилась, спасите мужа, обращается к афганцам, тебе говорят, да-да-да. Поздно, уже расстреляли. За что? Да, ну, так получилось. Да. Это страшная ситуация. И положение ухудшается, и Тараки все чаще просят ввести войска. Кроме того, он чувствует, что Амин лишает его власти. В сентябре Тараки полетел на Кубу, там была встреча руководителей неприсоединившихся государств, и через советского посла, там Воротникова, обратился с настоятельной просьбой принять его в Москве.
Виталий Воротников.
Да, Виталий Воротников.
Был послом на Кубе.
Да, он был в тот момент послом на Кубе недолго, да. А Воротников, шифровка, пришла обратно, да, пусть прилетает. Тараки прилетел в Москву. Вновь обратился с просьбой, значит, войска и жаловался на Амина. И здесь ему председатель КГБ Андропов сказал насчет Амина, товарищ Тараки, не беспокойтесь. Когда вы вернетесь в Кабул, Амина там уже не будет.
То есть они готовили похищение, убийство, Амина отдельно. Не, не свержение. Формально-то президент Тараки.
Убийство. Амина пытались убить в общей сложности 5 раз. И пока он был заместителем Тараки, и когда он стал главой государства, признанный Советским Союзом. Пять раз пытались его убить. Сначала снайперы пытались его застрелить наши, но кавалькада шла очень быстро. Потом, значит, отравить. 2 раза пытались. 1 раз стаканчик с Кока-Колы выпил его родственник, руководитель службы безопасности, но не умер, его вывезли сюда, здесь спасли, потом посадили в Лефорт уже, когда Амина убили, потом вернули назад в Кабул, где он и сгинул, то его убили. И увенчалось, потом Амина отравили в тот день, когда был штурм дворца. Амин позвонил нашему послу, которого не поставили в известность об операции, ни о чем он не знал, прислался 2 советских врачей, военных, которые откачали Амина. Во время штурма одного из наших врачей там убили, наши же. Амина откачали, чтобы потом его убили наши. Вот с 5-го раза Амина убили.
То есть Андропов обещал после встречи с Брежневым...
Что Амина не будет. Но когда Тараки пролетел в аэропорту, встречал товарища Амина.
Не получилось.
Да, и дальше события, значит, вот с сентября по декабрь развиваются все очень быстро.
А что Брежнев? Ведь в сентябре еще не было решения вводить войска.
Ввода войск не было, да. Но,
когда Брежнев встречался с Тараки.
Брежнев обещал Тараки, что мы тебя поддержим. Значит, мы тебя поддержим не только тебя, как лидера власти, но мы тебя лично поддержим.
Мы на тебя делаем ставку.
Да, мы делаем на тебя ставку, мы тебя освободим от Амина, раз ты с ним не можешь работать. Они пытались убить Амина, ничего не вышло. Потом жутко, там нарастает это напряжение. Значит, Тараки пытается сам убить Амина, используя советского посла, который звонит Амину и приглашает приехать в президентский дворец. Советский посол.
Это Табиев тогда был.
Табиев прислали, да. Пузанов был сначала.
А он-то знал?
Ничего он не знал.
Посол.
Ничего не знал. Сменили потом, значит...
Не, он знал, что...
Нет, это был Табиев. Табиев. Был Пузанов, извините, Табиева, потом Амин потребовал, чтобы прислали ему другого. Значит, советский посол звонит, Амин приезжает, и в дворце начинают стрелять. Но не попали, он уехал. Тараки приказывает войскам, значит, захватить Амина, но армия поддерживает Амина. Значит, единственное, там у него...
Кабульский гарнизон.
У Тараки была единственная возможность поднять вертолеты и разбомбить, значит, здание, где находился Амин. Но советские военные не дали, потому что там, в здании, где сидел Амин, находились наши офицеры. Короче говоря, власть переходит к Амину, он арестовывает Тараки и становится руководителем государства, правительства, всего, революционного совета. Он хозяин. Советская власть его признает. Единственное, значит, к нему как бы обращаются, ну как там товарищ Тараки? Амин говорит, да все в порядке с товарищем Тараки, пусть отдохнет. После этого задушили просто. Ну, это чудовищная мерть. Вот это было последней каплей, потому что получилось, Брежнев воспринял это как личное оскорбление. Он принял Тараки, он обещал ему поддержку, после этого Тараки просто свергают и убивают. Это был для него личный удар.
Но ты же не можешь сказать, что война в Афганистане, как нам тут пишут, началась из-за того, что Брежнев обиделся.
Нет, это была последняя капля.
Это склонило его к решению.
Это склонило его к готовности принять то решение, которое ему предлагали специальные службы. То есть избавиться все-таки от Амина, поставить там надежного, верного человека, с которым мы работаем давно, а с Бабраком Кармалем резидентура КГБ работал давно. Даже есть несколько рассекреченных документов на сей счет. счет. Это будет хорошо для революции, для Афганистана.
Насколько был Брежнев дееспособен 12 декабря, когда они на даче собирались?
Я думаю, что никаких сомнений в дееспособности Леонида Ильича, конечно, нет. Угу. Да, он вполне был адекватен, но... Что надо понимать? Брежнев был к тому времени, конечно, тяжело больным человеком. Мы еще не в том возрасте, нам это может быть трудно, люди, слушатели постарше поймут. Когда болезни одна за другой, суживается кругозор, исчезает интерес к внешнему миру. Ничего не хочется знать, ничего не хочется делать. Побыстрее все закончить. Там заседание Политбюро продолжалось несколько минут. Он зачитывал, значит, вот такое-то, есть такой вопрос, такое решение. Все согласен. Все, разъезжался. Уезжал в четверг уже на дачу, чтобы ничем не заниматься. Домой не ехал, себе на дачу. В Завидово отправил, чтобы семейных проблем не было. Этот человек, потерявший интерес к жизни, к работе, к политике, ко всему. Поэтому вот ему предложили вариант, и все вроде поддержали, ну и все.
Как это было?
Они приехали к нему на дачу, несколько членов Политбюро, значит, Устинов, Андропов, Громыко, Черненко, и документ знаменитый, который вот является как бы оформлением решения.
Пятером решили.
Написан рукой Черненко, он сам записал.
Потому что я могу сказать, что вот я видел решение Политбюро, они, как правило, напечатаны на машинке, там подробно все пункты, 140 там, или 120. 20 или 5, и стоит факсимильная подпись Л. Брежнев. Секретарь ЦК, секретарь
ЦК. Писал, никогда, даже при Сталине не писал с генеральным секретарем, никогда Сталин не подписывался с генеральным секретарем. Всегда секретарь ЦК.
То есть он
всегда
то есть не подписывался.
Даже в удостоверениях служебных, между прочим, никогда не писал в первой столе обкома, всегда секретарем.
Так вот, нет подписи Брежнева, есть секретарь факсимильный. Факсимильная подпись.
Всегда факсимиля ставилась на всех официальных документах. Это же не в одном было. Их же много было, их же рассылались. Там всегда пункт. Там послать пункт такой-то, такому-то. Это в дело, это в отдел. Там это, значит, в соответствующий сектор общего отдела на хранение архив Политбюро и так далее. А это от руки составлено. Так как было. Все заседания Политбюро никогда не стенографировались. За редчайшим исключением при Хрущеве несколько. Был специально приглашал стенографию. Так повелось с ленинских времен. Следующий общим отделом, если он болел или в отпуске, его первый зам писал аккуратно на карточках при Хрущеве Малин, при Брежневе, значит, вот Черненко, потом Лукьянов. На карточках таких маленьких писал, присутствуют, значит, обсуждали. Там Петров сказал за, Сидоров против, да, и все, решили. А здесь даже это лучше сделано. Черненко здесь такую связанную написал фразу. Ему кто-то продиктовал, я думаю, вряд ли он сам был на это способен. Продиктовал некие такие очень, там же все в таких обтекаемых.
Положение в А, значит, в кавычках.
Согласиться с мнением товарищей там, и так далее. Вот они тогда сговорились. Сговорились, что сделать. Значит, итак, мы...
Это 12 декабря.
Да, мы заменяем Амина Кармалем, вводим войска для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Значит, Кармаль был послом Афганистана в Чехословакии, туда полетел начальник советской разведки Крючков, чтобы лично привезти Кармаля. Его в Праге, значит, по ВЧ нашел Андропов, сказал, значит, не надо тебе лично, мало ли что, давай пусть его ребята везут. И его ребята, значит, потом через Ташкент привезли. Туда был отправлен так называемый мусульманский батальон, это спецподразделение, созданное главным разведным управлением из наших солдат, выходцев из среднеазиатских республик, которые на фарси говорили, им шили афганскую форму, кое-как подготовили, перебросили туда для охраны советских специалистов, которые там находятся.
Впрочем, согласие Амина.
Амин только и ждал, Амину начальник генерального штаба, между прочим, сообщил, что аэродромы контролируются нашими, не афганцами. Но тем не менее, ему сообщил, что увеличилось количество советских военных транспортов там, в Баграм. Да. На что мне сказал, да и замечательно, пусть чем больше полетает, мы же просим их об этом. Значит, вот мусульманский батальон, там около 500 человек подразделения ГРУ. И собрали кого можно из чекистов. А кого очень немного было. Значит, отряды Грома и Вымпел. Два. Их очень немного было. Это значит, что это такое? Это подразделение специальное, созданное при 7-м управлении, это слежка, наружное наблюдение, так сказать, для таких силовых акций, и небольшое подразделение, которое счислилось в составе управления нелегальной разведки, это терроризм и боевые действия на территории врага на случай особых обстоятельств, то есть войны. И кроме того, люди, прошедшие через курсы усовершенствования оперативного состава, то есть физически подготовленные работники из областных управлений, их всего несколько десятков было, их перебросили, тоже переодели, перебросили. Как всегда, все чудо. чудовищно организовано. Кажется, такая операция, все государство ставит на это, и что? Значит, в палатках холодно, еды нету. Значит, потом в момент штурма, как отличать-то друг от друга? Все одной и той же форме, темно. Давайте бинтами руки, значит, по белой повязке, чтобы смялось, бинт смялся, никто никого не видел. Много раненых было, крови нет переливать. Один из них из Ярославского управления оставил воспоминания неплохие. Говорит, да что ж такое, ну что ж нам не сказали, мы там были несколько дней. Да мы сдали бы кровь, сами себе бы, значит, заготовили в запас. Да все было тяп-ляп на самом деле.
Все очень быстро.
Все очень быстро. Но на самом деле самое ужасное состоит вот в этом штурме дворца. Понимаете, что ведь меня, как, знаете, мне всю душу переворачивает. Ведь что произошло? Атаковали и убивали людей, которые считали Советский Союз, нашу страну и наших людей своими друзьями, братьями, соратниками. Это, ну как это сказать, это были действительно...
Убежденных друзей.
Ну, действительно, вообще Афганистан был дружеским государством. Вот мне рассказывали наши советники, вот Валерий Евгеньевич Харазов, он говорит, боже мой, как встречали, как нам относились. Шурави советские, это был просто друг. Вот для всего Афганистана. Как потом все переменилось. А я понимаю, почему. Вот убить тех людей, которые на тебя, ну, которые на тебя как лучших друзей смотрели, взять их уничтожить, это же предательство. Когда Амину сказали, что атакуют русские, он сначала не говорил, как это может быть? Ведь это все разговоры про ЦРУ и все прочее, это еще чушь. Его вдова с оставшимися...
Такое слово вероломство.
Предательство. Вот да, его вдова с оставшимися детьми, там двоих же убили, Амина детей, когда ее спросили, куда вас увезти после, он сказал, ну, конечно, в Советский Союз. А мой муж любил только вашу страну.
И не перевезли ее в Советский Союз. Она была в Лефортово с дочерью, потом их выпустили. И дочь окончила Ростовский институт, между прочим, вот здесь, потом уже, давно.
Нет, понимаете, Амин...
Какой сотрудник ЦРУ?
Хафизулла Амин был мерзейшим человеком, восточным диктатором, сталинского типа с восточным колоритом, мерзейшее существо. Но что он не был врагом Советского Союза, это смешно. Он был другом, он хотел помощь. И, понимаете, это выглядело. А его охрана, а те части, которые охраняли, то это же точно были друзья Советского Союза. И их вот всех убило, это ужасно. Там убили около 300 человек при штурме дворца, потому что, ну что ж, у нас были очень обученные люди.
Объясни, пожалуйста, как могла такая операция проводиться в тайне? Ведь масса людей в ней должно было участвовать. Транспортная авиация, секретари республик среднеазиатских, через которые перебрасывали, там просто так не давали, там командующие округами, там в Баграме садились наши военные. Вот я нашел, что на следующий день после штурма дворца Андрей Александров Агентов, помощник Брежнева по международным делам, ну, помощник Брежнева по международным делам, звонит Андропову и говорит, что мы ответим Амину, там был запрос о помощи. А Андропов ему говорит, какому Амину? Там со вчерашней ночи уже Кармаль, и наши войска в Кабуле. То есть человек, который ближайший советник Брежнева, тоже не знал. И как это могло быть, когда в тайне такую операцию, как ввод войск, как операция захвата дворца, могло держаться в тайне?
Посол, который по закону является руководителем всей деятельности Советского Союза в Афганистане, не был поставлен в известность, его информировал уже по ходу дела. Нет, ничего не сообщал. Дело в том, что военная авиация летала в Афганистан бесконтрольно. Бесконтрольно, никаких проблем. Люди туда вылетали, обратно вылетали, в афганской форме, кто они такие, никто не контролировал. Поэтому действительно ее сохранили в абсолютной тайне. Это все точно, это все получилось. Знаете, все получилось. В абсолютной тайне привезли, Амина убили, мне рассказывали, что голову его отрезали и в пластиковом мешке повезли в Москву. Я это опубликовал, поскольку никто не возразил, это, понимаешь, так и было. Тело его зарыли отдельно, командир мусульманского вот этого батальона, так называемого, зарыл, и остальные даже, значит, не захотели знать, сказали... Меньше знаешь, наверное, лучше спишь, совершенно верно. Все получилось. Бабарка Кармаля привезли, записанную его речь по радио передали, здание генштаба точно так же захватили, войска вошли в Афганистан. Все получилось.
Да.
Вот на этом плане все. А дальше катастрофа.
Вот в этой связи вопрос. Была ли, по крайней мере, в головах тех пяти человек, которые принимали решение.
В головах, откуда он знает.
И в головах, ну, естественно, то, что мы знаем по бумагам. И хотя бы в голове Андропова, который был основным, по всей видимости, толкачем этой истории. Была ли картина миссии все-таки?
Вот, что хотели?
Что хотели? Во второй, на какой срок? И, в-третьих, они вообще прогнозировали реакцию тех же США, которые ввели санкции немедленно, того же Пакистана, который уже очень скоро, испугавшись ситуации, который там начал помогать и так далее. То есть, насколько они планировали эту операцию, и вообще они предсказывали международную реакцию на то, что они сделали?
Наш посол в Соединенных Штатах Добрынин это рассказывал, как он сразу же после вторжения он был в
тоже не был,
он был, конечно, он ничего не знал, он был в Советском Союзе на отдыхе, он примчался громыко и говорит: Андрей Андреевич, так что же теперь будет? А говорит: да не беспокойтесь, через 2-3 недели наши войска вернутся. Вот вам и все, вот весь анализ.
В марте, когда они обсуждали вопрос о возможности входа, они говорили о годе. Это в марте, хотя тогда было принято решение не вводить.
Это к уровню...
Это закрыто, это стенограмма?
Да, да, да. Да, да, да.
А это он вот громыко своему послу, что ему врать-то было, они близки были. То есть, это уровень понимания ситуации.
Сценарии не разрабатывались, развитие событий, реакции США, реакции
Европы. Как герой одного произведения, он найдет кошелек с 1000 рублей, а дальше все будет хорошо. Вот им казалось, вот это вот они сделают, а дальше все будет хорошо.
По-наполеоновски. Главное ввязаться в
драку, хорошо,
да, там все будет
какому,
хорошо.
Понимаете, они же сузили круг людей, они сузили до нельзя. Все правильно, все прошло в секрете. А кто будет анализировать, кто из них способен был к столь серьезному анализу? Давайте посмотрим на этих людей. Представьте себе, слушайте, старшего поколения.
Институт востоковедения, институт страны Африки,
институт
США и Канады.
Помощников не включили в этот анализ. Все отстранены были. Они вот сидели, их несколько человек. И некоторое количество чекистов. И все. Больше никто. Кто мог проанализировать что-то? Кто из них вообще что-то...
Аналитическая служба КГБ.
Которая... Не надо преувеличивать способности специальных служб к анализу. Это военные структуры, результат анализа которых всегда приспособлен к указанию начальника. Если начальник
сказал так. Во всем
мире так. Во всем мире так, конечно. Поэтому в странах, которые не желают попасть в трудные ситуации, вовлекается в обсуждение более широкий круг людей. Специалисты, ученые там и так далее. Здесь решение принимали несколько человек. Потом, дайте вспомнить, люди старшего поколения вспомнят эти лица, и я думаю, поймут, что их способности к анализу такого рода были весьма ограничены, так дипломатично выскажусь. Они, конечно, они просто не понимали.
Для них была нет.
Владимир Александрович, они просто не понимали, что они делают.
Была для них шок, неожиданность, такая жесткая реакция того же Картера, который ввел санкции? Или они считали, что это так, рассосется быстро?
Да нет, реакция Соединенных Штатов, я думаю...
Олимпийские игры.
Дело в том, что к тому времени отношения уже сильно напряглись. Это уже евроракеты, ракеты средней дальности Европы, из-за которых возникли проблемы с Картером. У них так и так отношения не сложились. Потому что Картер моралист, религиозный человек, все это неприемлемо. Он моралист, для него вообще все неприемлемо. Он просто взорвался, когда узнал о вводе войск, не спровоцирован с его точки зрения. Нет, а главное было другое. Они быстро увидели, что там, в Афганистане, не только не успокоилось, а все только разгорается. И через в марте пришел приказ войскам уже начинать участвовать в боевых операциях.
То есть до марта просто
стояли. Два месяца. Да. Где-то два месяца они продержались, а потом все приказ. В конце февраля это было.
Вот тут, кстати, есть вопрос от Алексея из Ганновера, студент. По-моему, очень толковый вопрос. Ну, мы уже обсудили, почему приняли решение о вводе войск. Но есть вторая часть его вопроса. Почему с таким упорством тянули войну, когда уже через год стало ясно, что попали по-крупному?
А по той же причине, по какой они ввели войска, они связали свою судьбу с судьбой этой власти, с этим режимом. Проигрыш режима был их проигрышем. Так они это воспринимали. Во что бы то ни стало, это надо было не допустить.
Хорошо,
они
а когда ушли физически те люди, которые принимали решение, я имею в виду, там, в 1982 году, ты обращаю внимание, что Суслова не было на принятие решений.
Нет.
Да, в 82-м году Брежнев, затем в 84-м, по-моему, Андропов, да, Устинов там тоже в это же время уходит. И еще 5 лет это все продолжалось.
Власть, у нас же с приходом Горбачева мы же не сказал, все, то, что было до меня, это все. А как же, и весь этот аппарат он связал себя. А потом дальше начинаются инерционные интересы ведомственные. А Министерство обороны говорит, что мы проиграли эту войну? Что ж, мы должны уйти? Нет. Вы нам дайте еще там 100 ракет, 10 самолетов, значит, еще 2 дивизии, тогда мы вот там...
Что-то, по-моему, примерно такое сейчас американские военные говорят Обаме.
Ну, это всегда
что-то очень похожее.
Вот даже, вы нам пришли...
Все военные одинаковые.
Даже по тексту. Дайте нам еще 30 тысяч.
Дайте, и мы тогда одержим победу уже, конечно, военную. И
вот тогда вот такой вопрос. Да, дружеский Советский Союз. Понятно, есть повстанцы, есть оппозиция, но дружественный Советский Союз. Все-таки какую роль сыграли наши собственные ошибки в том, что движение сопротивления очень быстро стало массовым? Какие-то зверства, ни бомбежки, ни напалмы.
Это все уже было добавкой. Самвод войск и стрельба по афганцам уже было спусковым механизмом, исламский мир взорвался, и со всего мира, откуда появился Осама бен Ладен, со всего мира поехали добровольцы, Пакистан отменил, значит, визы отменил, любой мог приехать, там встречали, Саудовская Аравия давала деньги, на эти деньги покупалось американское оружие, пакистанская разведка перебрасывала туда и так далее, весь исламский мир объединился тогда.
В этой связи последние буквально полторы минуты, а вот как Соединенные Штаты Америки, ну, кроме того, что там Картер, моралист, возмутился и проиграл выборы, да?
Он из Ирана проиграл.
Из-за захвата посольства. Как американцы, что они решили, воспользоваться ситуацией? Или просто они решили прийти в Афганистан вместо Советского Союза?
Нет, они никуда приходить не... Нет, конечно, это было... Советский Союз должен быть наказан за наглую агрессию, первое. Страх, что вслед за...
То есть моралисты.
Первое. Второе. Страх, что следующие советские войска войдут в зону Персидского залива, захватят нефть. Это страшно. И третье. Ну что же, они издевались над нами во Вьетнамскую войну, они из нас там пили кровь, сознательно кровопускание устроили. Пусть теперь они хлебнут того же самого.
Конечно, потом Рейган.
Это было. Рейган всегда считал, что Советский Союз рухнет под бременем военных расходов. Ну вот сказал. Вот это и происходит.
Знаешь, меня поразило. Когда я готовился к передаче, вот ты сказал, что мы были не готовы, я обратил внимание, что да, у нас 15 тысяч погибших за 10 лет, но санитарные потери составили почти 500 000 человек, 469 тысяч санитарные потери. Из них 415 тысяч больные и только 39 тысяч раненые. Больные. 400 тысяч человек.
Страшный климат, конечно, тяжелый.
Это вопрос подготовки.
Да, любой военный, который проехал через перевал Салан к Кабулу и видел, что это одна узенькая дорога, понимал, что нельзя снабжать по ней армию. Все военные должны были пойти под суд, который это все сделал. Это невозможно было там воевать. Невозможно. Они должны были это понимать.
Леонид Млечин у нас с Владимиром Рыжковым в программе «Осторожная история». История не бывает прошедшей. История всегда оборачивается к нам своим не самым привлекательным лицом.
Осторожно. История.